Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Беларуси судят людей, задержанных при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. Александр Копцев приговорен к 13 годам лишения свободы. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Ираке при взрыве на военной базе погибли не менее 40 человек. В Якутии потерпел аварию вертолет Ми-8. Погибли 2 человека, 7 ранены. Вертолет, принадлежащий компании «Полярная авиалиния», упал в районе села Русское Устье. На борту находились 3 члена экипажа и 6 пассажиров. Причины крушения выясняются. А в Белоруссии продолжаются суды над людьми, задержанными на прошлой неделе при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. 15 суток ареста получили в частности 3 россиян, в том числе правозащитник Александр Подробинок. Такой же приговор вынесен 2 гражданам Украины и бывшему послу Польши в Беларуси Мариушу Машкиевичу. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным Центра избиркома лидирует партия регионов Виктора Януковича, затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». Одна из руководителей Европейского союза Бенита Феррера-Вальднер приветствовала выборы на Украине как свободные и честные и призвала будущее правительство к дальнейшему сотрудничеству с ЕС.
Мы бы хотели, чтобы будущее правительство продолжило согласованные реформы. Мы, конечно, не знаем, кто будет в новом кабинете, но мы надеемся, что будущее правительство будет стремиться к сближению с Европейским Союзом.
Сказала Бенита Феррера-Вальднер. Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам Московской синагоги к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на убийство 2 или более лиц, исключив из обвинения статью о разжигании национальной или религиозной ненависти. Подробнее об этой теме в программе «Время свободы». Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что бунт в тбилисской тюрьме был частью масштабной попытки дестабилизировать положение в стране. Министр юстиции Гиаков Тарадзе в понедельник сообщил, что полиция подавила бунт.
То, что произошло сегодня на рассвете, было хорошо спланированной провокацией. Но это не остановит нас. Мы начали реформу нашей пенитенциарной системы и будем продолжать ее до тех пор, пока этот процесс не будет успешно завершен.
Министр юстиции Грузии отметил также, что в других тюрьмах также готовились провокации. Как сообщило Министерство юстиции, при подавлении бунта погибли 7 и были ранены 17 заключенных. Также получили ранения 12 полицейских. По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве на военной базе около иракского города Масул. Еще не менее 30 человек ранены. По сообщению властей, смертник совершил взрыв у центра по набору новобранцев в иракскую армию. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Выступая в эфире телеканала NBC, Райс заявила:
«Мы определенно должны поднять этот вопрос на переговорах с российским руководством. Я повторяю, это серьезное дело. Я не хочу строить предположение, что Россия знала и чего не знала. Но коль скоро наши с ней отношения достаточно чистосердечны, мы должны обсуждать и трудные вопросы. И такого рода разговоры должны быть честными»,
говорила Кондолиза Райс. На прошлой неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится, что в 2003 году России удалось получить данные о планах американского командования в Ираке. Информация была передана Багдаду, утверждается в докладе. Российская служба внешней разведки категорически отвергает эти обвинения.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Мазари-Шариф на севере Афганистана несколько сот людей участвовали в демонстрации протеста против решения суда приостановить рассмотрение дела афганца, обвиняемого в переходе в христианство. Они требовали предания Абдулы Рахмана смерти за вероотступничество. Его дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения. Если медицинская экспертиза признает Рахмана невменяемым, все обвинения против него будут сняты. Дело Рахмана, обратившегося в христианство 16 лет назад, вызвало широкий резонанс. Мировые лидеры, в том числе Папа Римский Бенедикт XVI, призывает власти Афганистана освободить Рахмана. А в Белграде на открывшейся весенней сессии парламента Сербии большинство депутатов отказались почтить память бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, скончавшегося 11 марта, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Белграде Айе Куге.
Социалистическая партия Сербии два раза в понедельник в парламенте пыталась почтить память Слободана Милошевича. Утром из этой церемонии в зале сербской скупщины не появился ни один парламентарий, кроме 22 депутатов соцпартии Милошевича. Социалисты держали минуту молчания в одиночестве. Однако после паузы, когда собрались и остальные депутаты, вице-спикер снова объявил минуту молчания. Но встали лишь представители социалистической и радикальной партии, а большинство депутатов в знак протеста покинуло зал заседания. Два дня назад за закрытыми воротами семейного дома Милошевича в городе Пожаревац, где похоронен бывший сербский лидер, прошли поминки. В присутствии только его товарищей по партии. Они сообщили, что собираются создать мемориальный центр Слободана Милошевича. Место похоронения Милошевича открыто для посетителей два раза в неделю. Милошевич умер в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях. Айе Куге для Радио Свобода, Белград.
Россия остается единственным государством Совета Европы, которое не ратифицировало протокол об отмене смертной казни в рамках Европейской конвенции по правам человека. Об этом заявил председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден, находящийся с визитом в Москве. В Чехии зафиксирован первый случай птичьего гриппа. Мертвый лебедь был найден на юге страны у города Глубоко над Влтавою. Власти подозревают, что он был заражен опасной для человека разновидностью вируса H5N1. Ведется проверка. В заключении выпуска напомню об основных новостях. В Белоруссии судят людей, задержанных при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. Александр Копцев приговорен к 13 годам лишения свободы. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Ираке при взрыве на военной базе погибли не менее 40 человек.
Говорит Радио Свобода. Кто может праздновать победу на выборах в Верховную Раду Украины? Почему совершивший нападение на синагогу в Москве и не раскаявшийся в содеянном Александр Копцев не признан виновным в разжигании национальной и религиозной вражды? За что белорусские власти так упорно преследуют журналиста Первого телеканала Павла Шеремета? Может ли какая-то из израильских партий получить абсолютное большинство в Кнессете на предстоящих завтра парламентских выборах? Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 27 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Но начнем с новости последнего часа. Стало известно, что в Кракове скончался всемирно известный писатель-фантаст Станислав Лем, передает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Станиславу Лему было 85 лет. Он умер в своем любимом городе, в своем Кракове. Лем – один из наиболее популярных и наиболее ценимых в мире польских писателей. Общий тираж его книг, которые были переведены на 41 язык мира, составил 27 миллионов экземпляров. Это сухие цифры, но о настоящей популярности Станислава Лема, по крайней мере в Польше, может свидетельствовать то, что сообщение о его смерти отодвинуло на второй план новости, которыми живет в последние дни Польша. Избиение бывшего посла Польши в Белоруссии в Минске, украинские выборы и даже угроза досрочных парламентских выборов в самой Польше. Говорит Аркадиуш Наконечник, бывший редактор журнала «Фантастика». Если в мире кто-нибудь вспоминает о польской литературе, а это, к счастью, еще случается, то одно из первых имен, которое называют, это, безусловно, Станислав Лем. Писатель родился 12 сентября 1921 года во Львове в семье врачей. Станислав Лем успешно сдал экзамены в Львовский политехнический институт, однако из-за несоответствующего происхождения его не взяли на учебу. Во время немецкой оккупации Лем работал с сварщиком, а в 1946 году в рамках репатриации переехал вместе с семьей в Краков. В этом же году была напечатана первая повесть будущего знаменитого писателя «Человек с Марса», написанная во время войны. Затем была «Больница изменений», которую из-за цензуры Станислав Лем многократно переписывал. Наиболее известным произведением Лема была повесть «Кибериада», которая стала классикой научной фантастики минувшего века. В 1973 году Станислав Лем стал почетным членом Ассоциации писателей-фантастов Америки, однако этот титул вскоре потерял из-за критики уровня американской фантастики. В 1976 году звание члена ассоциации Лему вернули. Продолжает Аркадиуш Наконечник. Знакомство с фантастической литературой его пера имело на меня и на многих других такое влияние, что мы влюбились в фантастику и остались с ней на многие годы. Станислав Лем был кавалером ордена Белого Орла, одной из наивысших польских наград, почетным гражданином Кракова и почетным доктором ряда университетов в Польше и на Украине. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы связались по телефону с живущим в Петербурге популярным российским писателем-фантастом Борисом Стругацким.
Умер не просто писатель, умерла целая эпоха в литературе, целая эпоха в фантастике 20 века. Таких людей, как Лем, больше нет и, наверное, никогда не будет. Это был великий ум, замечательный остроумец, титанический эрудит и человек, с воображением которого не мог сравниться, на мой взгляд, в 20 веке никто. Это было воображение Рабле из Фифта. Таких людей больше не рождается. Очень жалко, что мы потеряли этого человека. Очень жалко, что больше уже не надо ждать его новых вещей.
Борис Стругацкий, памяти Станислава Лема. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Теперь о ситуации на Украине, где продолжается подсчет голосов, поданных на прошедших парламентских выборах. Напомню, что за депутатские мандаты боролись 45 партий и блоков, и по предварительным данным в числе лидеров партии регионов и блок Юлии Тимошенко со значительным отрывом за ними следует пропрезидентский блок «Наша Украина». Передает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Явка избирателей по итогам воскресного голосования составила более 67%. Наиболее активными были жители западных регионов Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областей. Самые низкие показатели голосования на юге Украины, в Одесской области. Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали каких-либо серьезных нарушений на выборах. В то же время депутат Госдумы России Сергей Бабурин, наблюдатель от парламентской ассамблеи СНГ, заявил о претензиях к организации голосования.
Изменение процедуры восстановления избирателей в списке, изменение границ округов и укрупнение этих избирательных участков, которое привело к огромным очередям во многих регионах, лишило возможности принять участие в выборах от 10 до 12% избирателей.
К этому времени Центр избирком Украины обработал почти половину всех бюллетеней. Лидирует оппозиционная партия регионов, 26% голосов избирателей, у блока Юлии Тимошенко 24% и у пропрезидентского блока «Наша Украина» 17%. Проходят в парламент также социалисты и коммунисты. На грани 3%-ного барьера балансируют блок спикера Владимира Литвина и блок «Народная оппозиция» Натальи Витренко. Данные экзит-полов, опросов на выходе избирательных участков и предварительные результаты Центра избиркома позволяют спрогнозировать будущий состав Верховной Рады, говорит политолог, руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Я думаю, что партия регионов сохранит лидирующую позицию. Очевидно, что это будет около трети будущего парламента. И, наверное, именно эта партия и ее фракция, вернее, будут иметь право, политическое право, моральное право начать переговоры о будущей коалиции. Второе место остается за блоком Юлии Тимошенко. Судя по данным экзит-пола, она сохранит где-то пятую часть состава парламента. Третье место «Наша Украина». И имеют все шансы быть в парламенте. Коммунисты, социалисты, имеют шанс блока Литвина. Что касается остальных участников, я пока буду осторожен. Варианты коалиции. Ну, во-первых, очевидно, что, к сожалению, пропрезидентский блок «Наша Украина» потерял политическое и моральное право быть инициатором и модератором коалиции. Более того, возникают теперь вопросы о руководстве правительства со стороны блока, который занимает, по всей видимости, третье место. Другое дело, позиции первого-второго места, то есть регионов и БЮТ. Вероятнее всего, они будут инициировать разнообразные форматы коалиции, и они будут предлагать состав и политический формат коалиции.
В понедельник начались переговоры по созданию оранжевой коалиции в Верховной Раде в составе блока Тимошенко, блока «Наша Украина» и социалистов. По словам одного из лидеров «Нашей Украины» Николая Катаринчука, подписание коалиционного соглашения пока откладывается. Что может помешать восстановлению расколовшейся полгода назад оранжевой команды? Андрей Ермолаев.
Во многом такой вариант зависит, во-первых, от позиции президента и его условий, с которыми будут говорить с реальным победителем со стороны бывшего Помаранчевого союза. С другой стороны, нужно будет учесть требования и пожелания Бют как второго места в плане постов. Я не исключаю, что госпожа Тимошенко будет прямо ставить вопрос либо позиция премьера, о чем она говорила на всех выборах, либо, возможно, она будет претендовать на руководство парламента.
Успех Тимошенко на этих выборах называют главной неожиданностью. Во всех предвыборных рейтингах блок бывшего премьер-министра уступал нашей Украине несколько процентов. Президенту Виктору Ющенко, очевидно, предстоит принять непростое решение по кандидатуре будущего премьера. И он, и его окружение ранее не допускали возвращения Юлии Тимошенко в премьерское кресло. Ее обвиняли в административных методах управления экономикой и лоббировании собственных интересов. Между тем, о своих претензиях на главную роль в будущей коалиции заявил и лидер партии регионов Виктор Янукович. Ряд украинских политиков не исключают альянс нашей Украины и партии регионов, если переговоры об оранжевой коалиции будут провалены. По мнению политолога Андрея Ермолаева, попытки сформировать антипрезидентское парламентское большинство приведут к распуску Верховной Рады.
В случае, если эти форматы не получаются, любой альянс, который появляется в парламенте, не будет поддерживаться президентом. У него есть все основания и полномочия для того, чтобы блокировать дальнейшие переговоры и довести парламент до распуска. Потому что от него зависит внесение кандидатур премьера и внесение кандидатур по силовым министрам. Он неотъемлемая часть переговоров о правящей коалиции.
Сам Виктор Ющенко заявил, что до оглашения официальных результатов выборов считает некорректным подписание каких-либо коалиционных соглашений. Ожидается, что во вторник Центр избирком объявит предварительные, а через неделю и окончательные итоги парламентских выборов на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
По мнению большинства наблюдателей, условия для участников предвыборной кампании на Украине были равными. Интересно, что и по воздействию на избирателя политической рекламой выборы явного победителя не выявили, рассказывает Александр Сергун.
Отличие заметно не только между политической рекламой сторонников Виктора Януковича и бывших союзников по оранжевой революции. Политтехнологи Тимошенко и нашей Украины тоже предложили разные подходы. В агитации за Бют ставка сделана не столько на харизматичного лидера блока, сколько на идеи, которые бывший премьер обещает отстаивать в Верховной Раде нового созыва, прежде всего идея справедливости. Наша Украина, избирательный список которой возглавляет нынешний глава правительства Юрий Яхонуров, пытается воздействовать на эмоции телезрителя и слушателя. Предлагается вспомнить Майдан, и звучат призывы не предать его идеалы. А партия регионов, констатируя, что при оранжевой власти жизнь на Украине ухудшилась, на личности оппонентов не переходит, отмечает телекритик, член независимого экспертного совета по вопросам деятельности масс-медиа во время выборов Наталья Лигачева. Акцент в телевизионной рекламе делается на то, что Янукович готов вернуться во власть и улучшить ситуацию.
Справедливість є. За неї варто боротися. Блок Юлії Тимошенко.
Я знаю, на життя можна заробляти чесно. В моїй країні не місце бандитам.
Мені подобається Ющенко. Я вірю, що в нього все вдасться.
Україна дедалі більше відстає за всіма показниками. Це особливо впадає в око при порівнянні роботи Януковича та діючого уряду. Віктор Янукович та партія регіонів. Покращення вашого життя вже сьогодні.
Комуністи же активно використовують в агітації звісних діячів совєтського прошлого.
Знову депутати нам чухають в вуха.
Я обіцянок наїлась сповна.
Щоб припинився в країні цей розбрат, ми обираємо блок Литвина.
Музикальних хітів, таких як пісня «Разом нас багато», гімн оранжевої революції, ці вибори не подарили. У лідерів кампанії головне – відеоряд. Янукович, виходящий з піднятими руками к избирателям. Кадри Майдана полуторагодичної давності со слоганом «В поддержку Ющенка верю, знаю, можем». Символіка «Бют». Алое сердце, напоминающее галочку в бюллетене для голосования. Кстати, сама надпись «Блок Юлии Тимошенко» демонстрирует, что важнее – имя или фамилия лидера блока. В роликах других политических сил можно услышать хиты, но чаще всего это песни еще советских времен. К примеру, в рекламе блока «Не так» во главе с экс-президентом Леонидом Кравчуком и руководителем президентской администрации времен Леонида Кучмы Виктором Медведчуком звучит мелодия из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Партия социальной защиты музыкальным фоном выбрала композицию Георгия Свиридова «Время вперед», а «Зеленые» задействовали хит посвежее в исполнении Верки Сердючки.
Один за всех
и все за одного!
Оппозиционный блок «Не так»
Наш номер у виборчому бюллетені 44-й.
В отличие от президентской кампании, в этот раз обошлось без явных проявлений на телевидении черного пиара. Считая телекритика, член независимого экспертного совета по вопросам деятельности масс-медиа во время выборов Наталья Легачева. Если тогда все центральные украинские каналы с утра до вечера крутили ролик с карты Украины, якобы поделенной сторонниками Ющенко на три сорта, высший сорт предназначался западным регионам, то теперь такой агитации нет. Хотя имеются примеры пиара, если не черного, то серого, утверждает Наталья Легачева.
Несколько раз вот экспертная комиссия по деятельности СМИ во время выборов признавала недопустимым использование тех или иных посылов в роликах Натальи Ветренко. Ролики, когда девочка просится в туалет на русском языке, а ее учительница не пускает, то есть мы посчитали, что это подрыв авторитета, да, учителей, скажем так. Вот, и когда речь шла о ролике с тем, как столкнулись там в магазине ветеран Советской Армии и ветеран УПА, ставка на разбрат какой-то внутри каких-то групп все-таки в этих роликах присутствовала.
В отличие от предыдущих выборов, звезды эстрады с концертными турами в поддержку кандидата по всей стране не разъезжают. Некоторые, как Андрей Данилко, все же снялись в телевизионных роликах, но это скорее исключение. То же самое относится и к российским исполнителям. Если во время президентской кампании на Украине активно выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, другие певцы, поддерживая Виктора Януковича, теперь ситуация иная. Правда, две известные украинские певицы сами претендуют на места в Верховной Раде. Они оказались в первых пятерках списка влиятельных блоков. Руслана под пятым номером значится в списке «Нашей Украины», а София Ротару – вторая в блоке «Литвина». Александр Сергун, Радио Свобода, Киев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Итоги украинских парламентских выборов обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 27 марта. Продолжим разговор о выборах на Украине. Уже сейчас ведутся споры о том, как результаты голосования повлияют на российско-украинские отношения. Мой коллега Михаил Соленков попытался выяснить мнение российских политологов по этому поводу.
На Украине работало несколько российских наблюдателей. Они отмечают, что в целом выборы прошли без серьезных нарушений. Глава делегации наблюдателей от Общественной палаты России, кремлевский политолог Сергей Марков, итоги украинских парламентских выборов назвал во многом парадоксальными.
Первый результат в том, что это, конечно, серьезное поражение президента Виктора Ющенко. Но парадокс в том, что именно от Ющенко будет зависеть, кто составит правящую коалицию. На первом-втором месте находится партия регионов Януковича и блок Юлии Тимошенко, между которыми еще плохие отношения. Вряд ли они заключат коалицию друг с другом, поэтому, видимо, они будут торговаться, каждый из них именно с Ющенко, и от него будет зависеть, кому он будет готов пойти на большие уступки. А второй важнейший результат – это, конечно, победа партии регионов во главе с Януковичем. За него проголосовало примерно треть избирателей. Но парадокс заключается в том, что, видимо, противникам оранжевых не хватит голосов на формирование парламентского большинства, и партия-победитель рискует остаться в оппозиции. Третий результат – это большой неожиданный успех блока Юлии Тимошенко. И в том отношении, что она вышла на второе место и на Западе, и на Востоке. И таким образом стала первой крупной общенациональной политической силой. Парадокс в том, что не вполне понятно, за что конкретно голосовали люди, которые голосовали за Юлию Тимошенко.
О том, как повлияют результаты выборов на Украине на российско-украинские взаимоотношения, по мнению Сергея Маркова, пока говорить рано.
Пока это не ясно. Это зависит от того, какая будет проводиться политика, какая будет коалиция, каковы будут условия этой коалиции.
А вот глава фонда «Политика», политолог Вячеслав Никонов, считает, что никаких изменений не произойдет.
Именно Ющенко, а не новый премьер, будет определять внешнеполитический курс страны. И я не думаю, что результаты выборов заставят его как-то сильно изменить представление о том, куда идти Украине. Украина Ющенко идет на Запад.
Вячеслав Никонов также отметил успех блока Юлии Тимошенко. И вот с чем он связывает этот успех.
На мой взгляд, это объясняется просто тем, что Юлия Тимошенко является единственным мужчиной украинской политики. Она смогла заручиться поддержкой не только в традиционном оплоте, это Киев, но и в других регионах, в том числе и на востоке Украины. В то же время, если блок Юлии Тимошенко выиграет эти выборы, то это будет означать только одно, что совершилась чудовищная фальсификация результатов выборов, и тогда тогда уже партии Януковича впору идти на Майдан.
А вот как прокомментировал в интервью «Радио Свобода» результаты парламентских выборов на Украине глава аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Политолог особо отметил, что влияние России на этих выборах было практически незаметным.
Выборы были демократичны. Говорить о том, что кто-то кого-то давил административным методом, не приходится, потому что лидирующая позиция Тимошенко никак не устраивает блок Ющенко. То есть, на самом деле, на Украине мы имеем дело с реальным демократическим процессом со всеми его плюсами и минусами. Как ни странно, российское влияние на вот эти выборы оказалось, пожалуй, даже более ослабленным, чем на президентские выборы 2004 года. Не реализуется сценарий, который разворачивала группа политологов в Кремле с целью добиться федерализации Украины и разделения ее как минимум на две составных части – Восток и Запад. Этот сюжет не проходит. В целом, можно говорить, что при таком раскладе голосов нет ни у кого очевидного доминирования, и, соответственно, каждый из серьезных политиков ощущает свою зависимость от избирателя. И в этом смысле, я думаю, что у Украины более интересные, более живые политические перспективы, чем у соседней Беларуси.
Заявил в интервью нашей радиостанции политолог Дмитрий Орешкин. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Итак, какой все-таки будет правительственная коалиция на Украине? Слово моему коллеге, обозревателю Радио Свобода Виталию Портникову.
Вариантов создания правительственной коалиции остается немного. Вероятно, сама коалиция возникнет только после того, как Центральная избирательная комиссия объявит окончательные результаты выборов. Это произойдет уже во вторник, если темп подсчета голосов будет таким же, как и в понедельник. Но в Киеве все больше и больше говорят об оранжевой коалиции. То есть о коалиции, в которую войдет блок Юлии Тимошенко, партия Виктора Ющенко, Народный союз «Наша Украина» и Социалистическая партия Украины под руководством Александра Мороза. Впрочем, очевидно, что результаты, которые сейчас уже демонстрируются Центральной избирательной комиссии, говорят о том, что именно блок Юлии Тимошенко будет главной движущей силой в этой коалиции. Насколько спокойно отнесутся к этому в окружении президента Виктора Ющенко? Ведь известно, что отставка правительства Юлии Тимошенко произошла именно в связи с острым конфликтом, возникшим между самой бывшей руководительницей правительства и ближайшими соратниками президента. Какими будут условия украинских социалистов, без которых правительственная коалиция, попросту говоря, невозможна? Как будут разделены сферы влияния между президентом, премьер-министром и спикером нового парламента? Все эти вопросы, разумеется, будут обсуждаться на коалиционных переговорах. Уже сейчас Виктор Ющенко говорит, что до обнародования окончательных результатов выборов говорить о коалиции просто невозможно. Ну и, конечно, один из самых главных вопросов, который возникнет в результате формирования такой коалиции, а какую роль в политической жизни страны будет играть партия региона во главе с бывшим премьер-министром Виктором Януковичем? Ответ просто оппозиционные силы вряд ли сегодня устроит украинское общество. Ведь результаты парламентских выборов демонстрируют. За партию регионов продолжает голосовать подавляющее население Востока и Юго-Востока страны. В то время как партии так называемой оранжевой коалиции, блок Юлии Тимошенко и Народный союз «Наша Украина» делят между собой симпатии Запада и Центра. Таким образом, в случае создания оранжевой коалиции, говорят наблюдатели в Киеве, практически за бортом существующей власти оказывается огромный массив людей. И не только огромный массив людей, но и огромный массив местного самоуправления. Какие же усилия сможет предпринять новая украинская власть для того, чтобы добиться столь желанного для нее национального единства? Может ли стать ключом к этому единству другая коалиция? Коалиция Народного союза «Наша Украина» и партии регионов? И опять-таки в этом случае партия регионов выглядит главным ведущим партнером в подобной коалиции. Ну, разумеется, ответ уже на этот вопрос может прозвучать только в том случае, если переговоры между блоком Юлии Тимошенко и другими оранжевыми силами закончатся неудачей. Словом, политическая жизнь на Украине после парламентских выборов только начинается, и она не будет простой. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 марта. До конца часа разговор на следующие темы. Почему совершивший нападение на синагогу в Москве Александр Копцев не признан виновным в разжигании национальной и религиозной вражды? За что белорусские власти преследуют Павла Шеремета? Может ли какая-то из израильских партий получить абсолютное большинство в Кнессете на завтрашних парламентских выборах? Программу продолжим после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 вечера. Коротко о главных новостях. В Якутии потерпел аварию вертолет Ми-8. По последним данным, погибли 5 человек, 6 ранены. Вертолет, принадлежащий компании «Полярной авиалинии», упал в районе села Русское Устье. Причины аварии неизвестны. В Беларуси продолжаются суды над людьми, задержанными на прошлой неделе при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. На Украине подсчитывают голоса, поданные на парламентских выборах. По предварительным данным, лидирует партия регионов Виктора Януковича, затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на убийство 2 или более лиц, исключив из обвинения статью о разжигании национальной или религиозной ненависти. По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве на военной базе около иракского города Мосул. Еще не менее 30 человек ранены. По сообщению властей, смертник совершил взрыв у центра по набору новобранцев в иракскую армию. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не исключает связи между бунтом заключенных в тбилисской тюрьме и обстрелом линии электропередатчика в Кассионе. По мнению Бурджанадзе, это попытка дестабилизировать обстановку в стране. В городе Мазари-Шариф на севере Афганистана несколько сот людей участвовали в демонстрации протеста против решения суда приостановить рассмотрение дела афганца, обвиняемого в переходе в христианство. Они требовали предания Абдулла Рахмана к смерти за вероотступничество. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 марта, ведет программу Андрей Шароградский. Московский городской суд приговорил сегодня Александра Копцева, который в январе напал на верующих в московской синагоге, к 13 годам колонии строгого режима. Копцев признан виновным по статье Уголовного кодекса «Покушение на убийство 2 или более лиц». Статья «Разжигание национальной или религиозной ненависти» из приговора была исключена. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За час до начала оглашения приговора по делу о нападении на синагогу на Большой Бронной у Мосгорсуда неожиданно появились 5 активистов молодежного движения «Наши». Они выстроились напротив главного входа в здание и развернули плакаты. Копцеву 16, Рогозину отставка, Лимонову вопросительный знак. Дождавшись, когда на пикетчиков обратят внимание многочисленные журналисты, молодые люди начали объяснять, в чем, собственно, суть их выступления. Оказывается, все «Наши», безусловно, осуждают преступление Копцева, но он является всего лишь исполнителем злодеяния. Осудить надо провокаторов, фамилии которых значатся на плакатах. Через 30 минут молодых людей забрали милиционеры за проведение несанкционированной акции. Оглашение приговора началось в полдень и продлилось менее часа. «Саня, держись, мы с тобой!» Такими словами провожали Копцева его сторонники. Тем временем на выходе из зала суда его решение уже комментировали адвокаты и прихожане синагоги. Философски прокомментировал его раввин Исхак Коган. Он был одним из прихожан, который участвовал в задержании Александра Копцева.
«Я думаю, что всегда приговор должен быть такой, который исправит человека. Если этот приговор исправит, значит он справедливый. Так по-еврейски положено, что приговор должен быть такой, который исправит человека, а не убьет его».
В свою очередь, защита обвиняемого считает успехом тот факт, что суд исключил из обвинения 282-ю статью «Разжигание межнациональной розни». По ней прокурор требовал назначить Копцеву наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, говорит адвокат осужденного Владимир Кирсанов.
«Он сам шел туда умирать. Он шел умирать. И по 282-й статье говорить об ответственности, все, кто идет погибать, не думал об этом. Никакой политики. Политику хотели сделать средства массовой информации. Возражение, скорее всего, мы напишем на кассацию, которую подаст сторона потерпевших. Мы предполагаем, что они подадут кассацию. Мы пообщаемся с своим подзащитным и тогда примем по его решению. Это его решение».
Адвокаты пострадавших считают, что решение суда принято по политическим мотивам, говорит Вадим Клювгант.
«С одной стороны, мы должны
констатировать, что суд признал установленными все фактические обстоятельства дела, так как все происходило. Вопрос в их оценке. К сожалению, в части оценки этих фактических обстоятельств, с нашей точки зрения, главное уже понятно, возобладала не правовая оценка, а политическая, или я бы сказал, политизированная оценка. И поэтому логические противоречия, да, как можно, признав, что действия совершались по мотиву национальной вражды и ненависти с одной стороны, или пусть даже только ненависть, и что они совершались в публичном общественном месте в присутствии большого количества людей, в то же время не признать, что эти действия были направлены на разжигание этой самой ненависти и на унижение национального достоинства. Это нонсенс с точки зрения правовой логики.
Добавляет адвокат Анатолий Хавкин.
Убийство таджикской девочки в Санкт-Петербурге, покушение на жизнь еще одного 9-летнего ребенка, страшное преступление, совершенное Копцевым, и наличие тех последователей, сторонников, кричащих здесь лозунги, что мы с тобой и вся православная Россия, это и не является с точки зрения суда основанием для признания его виновным в разжигании национальной вражды, да еще используя публичность для этой цели. Вспомните опять тот эпизод, что в самом начале судебного заседания Копцев категорически возражал против присутствия средств массовой информации в зале, считая, что представители СМИ являются выразителем жидовских взглядов. Когда он произносил последнее слово, он настоял на том, чтобы представители средств массовой информации были в зале. То есть тем самым он хотел публично, в циничнейшей форме выразить свою точку зрения. В показаниях Копцева все время звучала фраза, она была неоднократно произнесена: «Жаль, что не досовершил». Второе. Ну кто-то же должен был начать. Вот опасность таких приговоров, которые не признают то, что имеется место быть, вот тогда это может начаться уже не только Копцевыми и его последователями, но и большим количеством людей.
Вынося приговор, Мосгорсуд учел и смягчающие обстоятельства. Заболевание голосу Копцева, положительные характеристики с места жительства и то, что он совершил преступление впервые, и отягчающие особую тяжесть и общественную опасность преступления. В прошлую среду обвиняемый на суде в последнем слове сказал: «Я хотел бы извиниться перед потерпевшими. Конечно, они не ведут войну против моего народа, как их соплеменники, которые находятся во власти». Напомним, 11 января этого года Александр Копцев ворвался с ножом в синагогу на Большой Бронной улице в Москве. Там он напал на прихожан, в результате чего 9 человек получили ранения. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
А в Петербурге в субботу вечером совершено нападение на 9-летнюю девочку Лилиану Сисоко, и сама девочка и ее мать граждане России, отец ребенка гражданин Мали. Координатор Оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александр Винников не сомневается, что после оправдательного вердикта по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой скинхеды в Петербурге почувствовали еще большую безнаказанность.
В основе этих акций лежит жажда самоутверждения, стремление показать, что они здесь хозяева. От них зависит, будет ли здесь кто-то другой, иностранцы, люди другим цветом кожи. Поэтому для них очень важно всегда демонстрировать свое присутствие и подтверждать его. После такого вердикта, который вынес суд, у них может быть только одна реакция, у скинхедов. Это выйти и повторить. Показать, что они вот сделали, делают и будут делать так, пока останется здесь хотя бы один с их точки зрения не устраивающий их человек. Вот основная посылка, из которой однозначно следует, что после таких приговоров количество убийств и нападений скинхедовских в городе будет только возрастать. У каждого из нас есть свои возможности для того, чтобы бороться с этим явлением. У родителей, у которых дети ходят в школы, есть возможность обратиться к дирекции, например, с предложением организовать в городе родительский совет по толерантности, который следил бы за тем, как в данной школе обращаются дети с детьми другой национальности, и вообще, как в этой школе обстоят дела со скинхедами. Это вполне могут сделать родители. Это раз. У прокуратуры и у суда к ним, конечно, больше всего вопросов. Присяжные выносят постановление совершенно вот только опираясь на свои чувства и никак не глядя на то, что говорит и делает судья и прокурор. Это иллюзия. Это вопрос к судейским чиновникам высокого ранга проанализировать, как шел процесс. Стенограмма, запись-то есть? Как прокурор и судья исполняли свои функции и почему был такой результат? Насколько мне известно, доказательная база была очень сильной, и, конечно, очень важно, чтобы общество в целом оказывало давление на власть, непрерывное давление ставило перед ней неудобные вопросы, но не забывало при этом, что оно тоже может многое делать, на самом деле гораздо больше, чем это делает власть, для того, чтобы предотвратить распространение этой коричневой чумы по России. Это ответственность не государства, а конкретных людей. Неприемлемость расизма, ксенофобии и фашизма на всех уровнях, в каждом доме, в каждом учреждении – это необходимое условие борьбы с фашизмом. С этого нужно начинать.
Это был координатор Оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Сегодня гостем студии «Радио Свобода» был бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов. Вот что господин Касьянов сказал по поводу роста националистических и российских настроений в России.
Это очень негативная тенденция, которая, к сожалению, в последние месяцы усиливается в разных регионах страны. Очень настораживающе. И то, что многие из таких фактов не получают адекватной реакции, адекватной оценки, адекватных действий на основе наших законов или не очень качественно прорабатываются властями для того, чтобы на основе законов получалось, скажем так, справедливое решение в части наказания и воспрепятствования проявлению таких действий в будущем. Конечно, это большая проблема. И, скажем так, вот я, конечно, удивлен, как суд решил, суд присяжных в Питере в отношении убитой девочки. Конечно, это может в том числе являться и подталкиванием для других аналогичных действий у этих групп молодежи в том же городе. К сожалению, мы видим, что примерно так это и происходит. Это большая беда, с этим нужно немедленно разбираться, и детальнейшим образом все правоохранительные органы должны обратить самое пристальное внимание.
Это был бывший российский премьер Михаил Касьянов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня в Минске продолжились судебные процессы над участниками акции протеста белорусской оппозиции и сотрудниками СМИ, эти акции освещавшими. По данным Центра экстремальной журналистики, всего в Белоруссии с начала предвыборной кампании были задержаны 60 журналистов, около 30 до сих пор находятся под арестом. Задержанный без всяких объяснений журналист первого российского телеканала Павел Шеремет сегодня был отпущен на свободу, также безо всяких объяснений, рассказывает Любовь Чижова.
Во время задержания журналист был болен пневмонией, и поэтому я спросила у Павла, как он сейчас себя чувствует.
Я себя чувствую так себе нормально, как может чувствовать человек, который перенес двустороннее воспаление легких и две ночи, три дня провел на деревянном полу. Так, есть температура небольшая, но в целом нормально. Меня как арестовали без всяких объяснений, так и выпустили сейчас без всяких объяснений. Я приехал на самом деле повидать своих родителей, которых не видел несколько месяцев. Очень опасное путешествие для меня, потому что, видимо, белорусские власти не могут спокойно реагировать на мою фамилию, на мое присутствие в Минске.
Как вы думаете, почему они не могут спокойно на вас реагировать?
Из-за той деятельности, которую мы здесь ведем постоянно по поиску нашего похищенного оператора Дмитрия Завадского, мы поддерживаем все эти годы его семью и постоянно требуем от властей ответ на вопрос, где он. Это во многом из-за того, что я член Российско-Белорусской правозащитной комиссии при совете, который возглавляет Элла Панфилова. И мы ставим эти вопросы в том, что происходит с гражданами России в Беларуси и наоборот. Я не оппозиционер, я журналист. Может быть, это резкие комментарии, которые я давал по ситуации в Беларуси, но вот эти сотни задержанных и избитых людей, это просто уже невозможно молчать.
Среди осужденных минскими судами в понедельник граждане Беларуси, России, Украины и Польши. Как передает наш корреспондент в Беларуси Игорь Корней, задержанных доставляют в здание судов с завязанными за спиной руками. Их судят по одному, и рассмотрение дел закрыто для родственников и прессы.
Суд Ленинского района Минска приговорил граждан России, активистов движения «Оборона» Олега Козловского и Эдуарда Глезина, задержанных ночью 24 марта на Октябрьской площади, к 15 суткам административного ареста. Судьбу Козловского и Глезина по решению суда Советского района Минска разделил обозреватель «Новой газеты» Александр Подробинник. 27 марта российский политолог Андрей Суздальцев, живущий и работающий в Минск, получил официальное решение о депортации из Белоруссии сроком на 5 лет. Суздальцеву предупреждали, предупредили, что он обязан уехать из Белоруссии в течение 10 дней. Сегодня суд Ленинского района столицы наказал бывшего посла Польши в Белоруссии Мариуша Машкевича 15-суточным арестом. Машкевич в суде заявил, что гордится тем, что в ночь разгона палаточного городка был с молодежью на Октябрьской площади. До конца невыясненной остается судьба задержанного 25 марта экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Супруга Козулина сообщила, что местонахождение ее мужа неизвестно. По словам Ирины Козулиной, таинственным образом исчез исследователь, который ведет уголовное дело по событиям 25 марта в Минске. Пока достоверно известно, что к разным срокам административных арестов от 7 до 10 суток приговорены племянники Козулина. Сроки от 5 до 15 суток административных арестов, а также огромные суммы штрафов уже получили десятки сторонников белорусской оппозиции. В свою очередь, в больницах Минска отказываются предоставлять информацию о пострадавших во время разгона оппозиционной акции 25 марта. Правозащитники утверждают, что медикам запретили регистрировать обратившихся за медицинской помощью демонстрантов. Стало известно, что минчанина Сергея Трощенко, который был доставлен в 4-ю больницу Минска в тяжелом состоянии, накануне увезли в неизвестном направлении. Ситуация выглядит тем более странной, поскольку вначале сообщалось, что этот человек мог быть убит.
Это был репортаж нашего минского корреспондента Игоря Корнея. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 27 марта. В Израиле заканчивается подготовка к всеобщим выборам, которые состоятся завтра. Главные претенденты на победу – нынешняя правящая партия Кадима, партия Ликуд и ультрарадикальная партия ШАС. О ситуации накануне выборов наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В воскресенье на последнем заседании нынешнего правительства исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт заявил, что, участвуя в выборах, граждане Израиля определяют судьбу своей страны. «Я призываю всех граждан государства Израиль пойти на выборы и голосовать. Нет более важного и почетного права, чем право гражданина выбирать и тем самым определить судьбу страны и состав ее правительства». Председатель партии Ликуд Биньямин Нетаньяху продолжает встречаться с избирателями по всей стране. В Ликуде также опасаются, что если явка избирателей будет низкой, партия потеряет часть потенциальных мандатов. В пятницу Нетаньяху посетил предвыборные штабы партии на севере страны. Ультрарелигиозная партия ШАС в последние дни перед выборами мобилизовала все свои усилия. Потенциальным избирателям звонили домой, убеждая их, в том числе и по-русски, отдать свои голоса за ШАС. Глава предвыборного штаба партии Ицхак Коэн сообщил, что в день выборов ШАС привлекает 5000 работников, которые будут агитировать за партию на всей территории страны. В Израиле выборы проходят исключительно по партийным спискам, но на этот раз, по мнению аналитиков, впервые у израильского избирателя такой богатый выбор политических платформ и претендентов на пост главы правительства. Израильский политолог Ави Шавит в интервью агентству Рейтер также подтвердил эту позицию. Амир Перец, бывший глава Всеизраильского профсоюза, профсоюзный лидер старой школы, а ныне лидер рабочей партии Авода, ставит во главе политического курса страны радикальные социально-экономические реформы, а также продолжение мирного процесса с палестинцами. Перец также впервые на столь высоком уровне представляет марокканскую общину Израиля, евреев-выходцев из стран Северной Африки. Таким образом, Перец впервые вносит в политику методы профсоюзной борьбы и свежий этнический элемент. Биньямин Нетаньяху, председатель правой партии Ликуд, занимает наиболее радикальную позицию в отношении палестинского правительства Хамас и, по мнению Шавита, представляет в израильской политике республиканский курс. Господин Нетаньяху демонстрирует консервативный подход как в отношении экономики, так и внешней политики. И по многим качествам имеет имидж республиканца и консерватора. Исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт, преемник главы правительства Ариэля Шарона, находящегося в коме, обещает в случае победы определить в течение 2 лет границы Израиля в одностороннем порядке, не считаясь с мнением палестинцев, поскольку в палестинской автономии радикальная группировка Хамас сменила умеренный режим лидера движения ФАТХ Махмуда Аббаса. Хамас не признает палестинские соглашения с Израилем и призывает к уничтожению еврейского государства. По мнению политолога Ави Шавита, Эхуд Ольмерт отличается от всех своих соперников прагматическим подходом к национальным приоритетам страны. Ольмерт – представитель нового поколения политиков, для которых высокие идеи и национальная идентификация уже не столь важны. Что импонирует публике, это то, что он производит впечатление скорее преуспевающего директора, чем харизматического политического лидера. По результатам последнего опроса 10-го канала израильского телевидения места в парламенте распределятся следующим образом. Кадима Эхуда Ольмерта 36 мандатов, Авода 18, Ликуд 14. Далее блок «Национальное единство» Мавдал 12, ультрарелигиозная ШАС 11, наш дом Израиль Авигдора Либермана, которому, кстати, симпатизирует русская община, 7 мест. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
По мнению президента Института Ближнего Востока в Москве Евгения Сатановского, главным претендентом на победу на завтрашних выборах является созданная совсем недавно партия Кадима. Вопросы господину Сатановскому задавал Виктор Нехезин.
Беспрецедентным является создание Шароном партии Кадима, центристской партии пиронистского, наполеоновского, деголевского типа, авторитарно-вождистской партии, которая своего вождя потеряла вслед за образованием практически немедленно. Тем не менее, Кадима сегодня имеет шанс на беспрецедентное количество мандатов. Спорят только о том, получит она чуть меньше 35 мандатов или больше 35 мандатов. 35 мандатов – это значит, фракция образует большинство в правительстве. Меньше 35 она образует коалицию, но не является в коалиции большинством. И психологически это достаточно важный порог. Тем не менее, даже если Кадима получит чуть меньше 35 мандатов, это беспрецедентный успех. И таких успехов, за исключением Мапая-Бен-Гурионовских времен, добивался только Ликуд во главе с Шароном. Партия Авада потеряла практически половину избирателей, которые у нее были. Она с трудом наберет от 15 до 20 мандатов, и, скорее всего, эта партия в коалицию не войдет. Ликуд во главе с Бенямином Нетаньяху возьмет по различным оценкам от 14 до 17 мандатов. И, скорее всего, останется вне коалиции, точно так же, как и партия труда. Ликуд возьмет меньше, чем половину от тех мест, которые были у него при Шароне. Большая часть шароновского Ликуда ушла в партию Кадима, так же, как и большая часть Авады Шимона Переса во главе с ним самим. Коалицию, скорее всего, будет формировать Кадима, наш Дом Израиль и партия ШАС. Это будет коалиция прагматиков. Они будут решать вопросы, как отделяться от палестинцев, как устанавливать границу Израиля, как строить режим взаимодействия с Палестиной без иллюзий мирного процесса и как сохранить ту экономику, которую смог создать Нетаньяху. Плохой премьер, но чрезвычайно успешный министр экономики, министр финансов.
Каковы перспективы отношений России и Израиля после того, как будет избран новый парламент? И изменится ли политика Израиля в отношении Ирана? Может быть, станет более еще даже жесткой, хотя, в общем, куда жестче?
Политика Израиля относительно Ирана жестче может стать, потому что если иранские ядерные объекты, а заодно те места, где привыкло собираться иранское руководство, подвергнутся ликвидации, вот тогда можно говорить о том, что политика Израиля относительно Ирана адекватно жестко. Адекватно, ибо Иран устами своего президента объявил о ликвидации Израиля как о необходимости. А что же касается России, у нас, видимо, очень хорошие перспективы взаимодействия с Израилем, несмотря на то, что мы взаимодействуем и с Израилем, и с Ираном, и с арабским миром, и с Соединенными Штатами, не являясь эксклюзивным партнером, наконец-то, только одной стороны, только одного соперника в большой игре на Ближнем Востоке, просто потому что к власти приходят прагматики.
Это был президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Вопрос ему задавал Виктор Нехезин. Бывший советник президента России по экономике Андрей Илларионов в своей новой публикации в «Коммерсанте» пишет, что утрата политической свободы, произошедшая в России за последние годы, ставит жесткие барьеры на пути цивилизационного развития и экономического процветания. Статью Илларионова «Барьеры несвободы» читал мой коллега Владимир Бабурин.
Самое главное, что произошло с Россией в последнее время, она стала политически несвободной, пишет Андрей Илларионов. Теперь это не просто индивидуальное мнение того или иного аналитика. Теперь это бесстрастная констатация, зафиксированная в количественных показателях, рассчитанных по универсальным методикам, открытым для проверки и регулярно проверяемым в течение третьего века применительно к 200 странам мира. По показателям политического развития Россия не имеет ничего общего со странами «Большой восьмерки» саммит-лидеров, которых она собирается принимать в Санкт-Петербурге. Россия и группа семи относятся к разным политическим мирам. Более того, движутся в противоположных направлениях. «Семерка» со своего весьма высокого уровня продолжает наращивать политические свободы, Россия со своего весьма низкого сокращать. «Свобода не предмет роскоши», — продолжает Андрей Ларионов. «Свобода — это инструмент, без которого у страны нет ни благосостояния, ни безопасности, ни развития, ни уважения. Свобода дает силу. При близкой численности населения какие страны являются экономически более мощными? Испания или Судан? Австралия или Сирия? Бельгия или Куба? Отсутствие свободы формирует непреодолимый барьер для экономического роста, социального развития, безопасности человека, страны, государства». Не свобода, это война. Война корпоративистского государства против гражданского общества, страны и народа. Не свобода нужна для разжигания ненависти, социальной, внешней, внутренней, против олигархов и плутократов, оранжевых и демократов, однополярного мира и мировой закулисы. Только с помощью ненависти, страха и избирательного насилия можно пытаться удержать то, что для них дороже всего – власть. Несвобода – это монополия на власть, политическую, экономическую, информационную. Несвобода – это табуирование тем национального обсуждения. От Чечни до ЮКОСа, от терактов в Нордосте и Беслане до карикатурно-пророков. Это запрет на обсуждение того, что страна обязана обсуждать. Это примитивизация общественной жизни и архаизация государства. Это разложение морали и деградация национального сознания. Политика несвободы – это политика обнищания населения, отставания страны, ослабления государства. Несвобода – это исторический тупик, путь к национальной катастрофе. Свобода – это не предмет роскоши, повторяет Ларионов. Это инструмент. Самый массовый, самый мощный, самый эффективный. Сегодня Россия не является свободной страной, но обязательно ей будет. Как стать свободным – это тема для другого разговора, считает Ларионов.
Человек дня Радио Свобода, шведский ученый Леннард Карлисон, удостоенный престижной премии имени Абеля. Премией отмечена работа, в которой Карлисон строго доказал теорему, сформулированную Жан-Батистом Фурье. Он родился в 1928 году в Стокгольме, в 50-м получил ученую степень доктора, с 68 по 84 был директором Стокгольмского института Митта Клифлера, превратив его в один из самых престижных исследовательских центров в мире. С 78 по 82 занимал пост президента Международного Союза математиков, член Шведской Королевской Академии Наук, почетный член многих иностранных академий, в том числе российской. Человека дня Радио Свобода представляет наш корреспондент в скандинавских странах Сергей Джанян.
В 1807 году Фурье обнаружил, что многие явления, начиная с типичных профилей, характеризующих распространение тепла в металле, до колебаний скрипичных струн, могут рассматриваться как суммы моделей простой волны, называемой синусы и косинусы. Множество этих, получившие название рядов Фурье, стали объектом исследования многих поколений математиков. Однако не было найдено никаких адекватных формулировок и объяснений утверждению французского ученого, что каждая функция равна сумме своего ряда Фурье. Однако в 1966 году Леннарду Карлисону удалось найти решение этой проблемы. Причем доказательство было настолько сложным, что лишь последние десятилетия математики, занимающиеся гармоническим анализом, стали использовать идеи Карлисона в своих трудах. Кроме гармонического анализа, шведский математик внес также значительный вклад и в теорию динамических систем, которыми описывает поведение во времени широких классов явлений, в частности, наблюдаемых в метеорологии, на финансовом рынке и во многих биологических системах, от колебаний запасов рыбы до эпидемиологических процессов. Профессор Карлисон изучал также динамическую систему, демонстрирующую сложности динамики погоды и турбулентности. Проделав огромную работу, Леннард Карлисон и его шведский коллега Микаэль Бенедикс в 1991 году стали пионерами разработок, положивших начало систематическому изучению этого класса динамических систем. Присуждаемая Норвежской академией наук ежегодная награда, носящая имя знаменитого норвежского ученого Нильса Хенрика Абеля, имеет репутацию Нобелевского приза для математиков, а размер ее в денежном исчислении составляет 920 тысяч долларов. Торжественная церемония вручения награды состоится 23 мая в Осло в присутствии короля Норвегии Харальда V.
Человека дня Радио Свобода, ученого Ленарда Карлессона представил наш корреспондент в скандинавских странах Сергей Джанян. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 марта. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шарогацкий. До свидания.
Такими методами нельзя руководить страной. Диалог должен быть, партнерство должно быть.
Диктатура и все. Диктатура.
Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.